Братья, добрый день. Кто-то из вас вчера посвятил время изучению вопроса, чем отличаются, что такое вера и чем отличается от дел, ну, о котором мы вчера говорили. Помните, нет? Со стороны надежды. Вера и надежда взаимосвязаны, конечно, да. Хорошо. Пожалуйста. Дела и результат веры. Можно я некоторые вещи буду записывать, потом мы с вами чуть будем обсуждать. Дела – это результат веры. Веры. Хорошо, пожалуйста, еще. Вера невидимая. Пожалуйста, но вот в отличие... А дела видимые, да, пожалуйста. Еще раз, есть вера без дел, да? Нет. Вера без дел не является верой. Хорошо, хорошее утверждение. Значит, вера без дел не является верой. Хорошо. Пожалуйста, что еще вот касательно веры и дел мы вчера, ну, вчера в ваших рассуждениях было. А вот когда, секундочку, когда я вчера зашел, с Ньютоном зашел, здесь была какая-то схема, там вера, дела. Это что было вчера? Это на каком-то уроке вы изучали? Да?
Круг?
Да.
Книга
судей. А, это не было, понял, да, хорошо. Значит, вы сказали, что сейчас только что? Вера. Да, что вы сказали? Я понял, да. У меня тоже так часто бывает. Сейчас скажешь, потом не помнишь. Вера. Ага, делами. То есть делами, дела, как бы, совершенствуют веру, да? Совершенствуют веру. Да, да. Не-не, не утверждение, нет, а рассуждение о проблеме дел и веры. Утверждение о проблеме дел и веры. Друзья, на самом деле эта тема достаточно сложная для нашего восприятия. Пожалуйста. Спасение через веру. Спасение через веру. Вот посмотрите, братья, вот вчера мы об этом говорили, и сейчас чуть-чуть будет скучно вам всем. По крайней мере, не то, что скучно, а не весело. Вот посмотрите, мы вот это выражение «спасение через веру». Это правильное выражение, как вы считаете, или нет? Ну, однозначно. То есть это истина Евангелия, которая утверждается. И возникает вопрос, а что такое вера? Вот спасение мы приобретаем через веру. Есть много разных христианских учений. Я не знаю ни одного христианского учения, а я занимаюсь апологетикой, и занимаюсь апологетикой достаточно активно. И даже православное течение или католическое течение – ни одно из них не утверждает, что спасение достигается каким-либо иным способом, кроме веры. И иногда, когда я читаю литературу западных богословов, ну, в хорошем смысле, то есть ничего плохого здесь не имею в виду, не вкладываю, я имею в виду представителей вот западного такого богословского течения, и в которых они так вот, знаете, утверждают, что спасение только верою, и есть люди, которые не спасаются не верой, а делами. Я иногда думаю, о ком они вообще говорят? Есть ли хоть один христианин в этом мире, хотя бы один, который скажет в здравом уме, что я спасаюсь делами? Друзья, поверьте мне, что никто из христиан, я имею в виду христиан, которые не такие, знаете, формальные христиане, которые в церковь вообще не ходят, а более-менее христиане, которые действительно христиане, пусть то католики или православные, никто из них никогда в жизни не скажет, что мы спасаемся делами. Все говорят, что мы спасаемся только верою. Из них возникает вопрос, а почему тогда у нас есть такие достаточно сильные расхождения в наших практике христианской? Потому что у нас разное понятие слова «вера». Мы все спасаемся верою. Но что такое вера? Но так как у нас с вами не апологетика, то мы не будем затрагивать кальвинистов, или православных, или католиков, или еще что-то. Мы посмотрим на несколько другую сторону этого вопроса, на вопрос, который рассматривается в послании к римлянам. Дело в том, что иудеи, с которыми, в общем-то, и дискутирует апостол Павел в послании к римлянам, они достаточно много делали дел. Они очень много делали дел, они делали дела закона, выполняли закон, исполняли заповеди. И более того, эти люди настолько сильно углублялись в исполнение закона, что они делали больше, чем от них требуется. Например, требовалось один раз в день поститься, они постились два раза в день. В вопросах десятины, как они говорят, я не только десятину даю от того, что имею, но вот если иудей получал, например, допустим, какой-то с поля урожай каких-то вещей, он ягодки отсчитывал и десятую часть отдавал, понимаете? То есть дотошно, он все делал правильно. И апостол Павел это осуждает. Он говорит, что вот это не очень хорошо, это привело к плохим последствиям. А к каким плохим последствиям это привело? Почему это плохо? Но ведь это же хорошо, дотошно исполнять закон Божий. Это же хорошо или нет? Перешло на форму. То есть, а мы вчера об этом говорили, да, что это больше перешло на форму. А это один из моментов очень важный. Теперь давайте чуть-чуть все-таки затронем католическую церковь, Вот когда Мартин Лютер, значит, был католиком, я очень коротко все это буду говорить, и он увидел, что католическая церковь, она активно исповедует вот эту формальную религиозность. То есть человек должен покреститься, должен вот исповедоваться, должен мессу совершить, ну, побыть на мессе, причаститься святых таинств, потом купить индульгенцию. И все это вне веры. То есть человек внутренне не верит, он все это делает формально. И вот Мартин Лютер восстает против этого. И маятник, о котором я вчера говорил, помните, вот эффект маятника, да, то есть он качается в другую сторону. И они начинают утверждать идею, что спасение только верою. Спасение только верою. И эта сама формула-то правильная, но что в нее вкладывается? Что значит спасение верою? И у ранних протестантов, в том числе и Мартина Лютера, у него такая появилась идея, что раз спасение верою не делами, то дела вообще теперь не нужны. И получается, что они отказываются от очень многих проявлений дел в угоду веры. И теперь возникает вопрос такой, а что такое вера? Спасение по вере. Я спасаюсь только верой. Но что это значит? Вот, например, человек верит в то, что Иисус Христос есть Бог. Он уже спасенный или нет? Ну, а спасение по вере. Что значит по вере? Вот по какой вере? Мы верим. То есть, вот я верю в то, что праведность Иисуса Христа стала нашей праведностью, и поэтому теперь я праведен. Перед Богом я праведен. Тогда мы возвращаемся к делам. Ну а в середине как? Вот что такое в середине? Вот как это? Вот, друзья, конечно, это вопрос непростой. Вы согласитесь, непростой. Потому что в мире же все верующие. Ну, я не знаю, но в России, например, встретите человека, любого человека, встретите на улице и скажи, ты веришь, что Иисус Христос был? Ну, 90% верит, что Христос был. Сейчас, секундочку. 90% верит, что Христос Бог, и 90% верит, что Он умер за наши грехи. Все праведные, получается, все спасенные. Что такое вера? Да, пожалуйста. Не, вот там вот рука. В смысле, вот, например, человек вот понял, что он грешник, понял, что он нуждается в спасении, попросил прощения, и он стал праведником, да? Бог просил, он стал праведником, да? Ну, то есть, можно сказать, что почти вся Россия спасена. Приятно слышать. Ну, на самом деле так и есть, да. Понимание воли Божьей по отношению ко мне, да? А как мне ее понять, эту волю Божью? По отношению ко мне. Хорошо, пожалуйста. А вот покаяние, вообще, а что такое покаяние? Вообще, в принципе, что такое покаяние? Да. Друзья, ну вот смотрите, вот мы сейчас с вами говорим, да, мы не спорим, мы просто выражаем. Но вы понимаете, что вопрос не очень простой, согласитесь, да? Вопрос вообще не простой. И вот эти формулировки, вот как вы говорите, она абсолютно верная формулировка. Человек должен уверовать во спасение, должен понять, что он грешник, нуждается во спасении, покаяться, получить праведность. Она правильная. Но когда мы говорим это в практике жизни, то сразу сталкиваемся с массой вопросов. Вот колоссальное количество вопросов. Человек пришел в церковь, попросил прощения, встал, ушел, его на собрании нет годами, он пришел через год на собрание и опять попросил прощения. Вот мы скажем, спасен, но не спасен. Как вот это определить? Это сказать очень сложно. Но Бог видит, но для нас, мы же с вами должны быть... То есть вопрос в искренности, да? Ну я не знаю. Я ж вас спрашиваю, не вы меня спрашиваете, я вас спрашиваю. Да, да, да. Ну понятно, да. Да, я понимаю все, братья, но сам все равно этот вопрос достаточно сложный. Пожалуйста.
Услышал Слово Божие, поверил в Него.
Можно чуть громче. Услышал Слово Божие, поверил в Него.
Принял как от Бога. Теперь соблюдаешь то, что написано в ней. И ожидаешь обещанного, что еще будет.
Хорошо. Давайте мы чуть об этом поговорим, братья. Это вообще вопрос очень важный. И вопрос, ну, наверное, ключевой в нашей сегодняшней ситуации, когда мы находимся в таких богословских спорах, что ли, потому что с одной стороны люди утверждают одно, с другой стороны другое, и ничего не понятно. Пожалуйста.
Еще один такой вариант.
Ну, а поверить, что значит поверить? Вот момент веры, что это такое? Вот я сижу, И вот у меня вера. Что такое вера? Это чувство, эмоция. Я вот чувствую, что я верю в Бога. Вот что такое вера? Не, ну что такое вера? Вот это, например, я еще раз скажу, колоссальное количество людей знают, что Христос умер на кресте. Вот, прекрасно. Бесы тоже веруют. Прекрасно, хорошо. Отлично, хорошо. Пожалуйста, нет, просто пойдем. Хорошо, нет, давайте, можно я сейчас чуть-чуть, я сейчас смотрю, руки были, можно чуть-чуть я скажу, да? Друзья, вообще мы сейчас начнем разучать эту тему с вопроса, о котором, скорее всего, вы вообще никогда не думали. Я так догадываюсь, я прошу прощения, может, кто-то и думал. И вот когда мы с вами сейчас говорим, вот я слушаю ваши ответы, очень интересные, очень правильные мысли, но мы не затрагиваем очень-очень-очень важный вопрос, о котором я сейчас хочу сказать. А? Вот давайте дослушаем это сейчас. Все, теперь я говорю. Все, микрофон у меня, я говорю. Друзья, вообще послание к евреям, и не только послание к евреям, но и другие все послания, да, они говорят не только о том, что спасение по вере, они говорят о том, что спасение по вере в Иисуса Христа. Так же, друзья, да? Мы с вами, когда говорим о вере, мы как бы по умолчанию подразумеваем, что, разумеется, идет вера не там буддийская вера, там не вера мусульманская, а идет вера в Иисуса Христа. Мы как бы по умолчанию это подразумеваем, и об этом мы не упоминаем. Но именно об этом я бы хотел сейчас поговорить, потому что один из ключей к пониманию вообще истинного веры, это понимание, что вера должна быть именно в Иисуса Христа. Для этого, друзья, давайте мы с вами откроем первый псалом. Первый псалом. Как ни странно, мы откроем с вами первый псалом. Прошу прощения, давайте начнем с 14 псалма. Откроем 14 псалом. 14 псалом, который я вчера уже упоминал. Давайте я его прочитаю, братья. Внимательно следите. Некоторые братья немножко отвлекаются в разговорах друг с другом. Я не против, но, пожалуйста, будьте любезны, сосредоточьтесь на слушании, что я говорю, и на чтении, просто потому что так проще, преподавателю мне так проще. Псалом 14. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего? Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Бог Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет? Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против неминного, поступающий так не поколеблется вовек». Братья, давайте мы представим себе, у нас же есть фантазия, что мы с вами живем 2300 лет назад. То есть до Нового Завета еще 300 лет, Иисуса Христа нет, мы его не знаем. Братья, можно продолжать? Спасибо огромное. Вот, ну, пожалуйста, не отвлекайтесь. Я сейчас буду говорить вещи, которые, скорее всего, достаточно сложны для понимания, и которые, скорее всего, вы раньше не слышали. Поэтому они могут быть для вас, ну, немножко такие, знаете, чуть-чуть шокирующие. Вот. Мы с вами живем 2400 лет назад, мы не знаем, что Иисус Христос еще пришел, и мы с вами такие иудеи, правомерные, хорошие иудеи. И мы читаем этот псалом. Мы не только его читаем, мы его знаем наизусть. В этом псалме поднимается важнейшая тема. Кто может пребывать с Богом? Вот Бог находится где-то, да, в неприступном свете, и кто же может к Нему приближаться в этой жизни, и кто может быть с Ним в вечности? И вот мы с вами раввины, которые отвечают на этот вопрос. И мы этому учим наших детей, мы этому учим наших жен, учим нашу паству. Кто же может быть с Богом? Согласитесь, это важнейший вопрос, согласитесь, да? И теперь отвечаем на этот вопрос так. Первый ответ. Тот, кто ходит непорочно. Второе. Кто делает правду и говорит истину в сердце своем, это связано. Второе. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. И третье. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но которого боящийся Господа славит. И еще момент. Кто серебра своего не дает в рост и не принимает даров против невинного. Возникает вопрос. Что нам делать с этой информацией? Мы узнали, что Господь желает видеть людей вот таких вот, непорочных, чистых, не принимающих клевету, которые сами не клевещут и которые ничего плохого не делают. Вот Он таких хочет видеть. И такие будут с Ним здесь, и такие с Ним будут в вечности. И теперь у нас есть два способа что мы можем делать с этой информацией? Первый способ, мы должны приложить все усилия для того, чтобы стать такими людьми. Так же, да? Но вот возникает вопрос. Давайте первое, второй стих. Тот, кто ходит непорочно. Я смотрю на свою жизнь честно. Я иудей, да, я такой человек, который вот раввин. Я стараюсь подходить непорочно, но я-то все равно вижу, что я порочен. Я вижу, что здесь я неправильно поступаю, и здесь я правильно не поступаю. Здесь написано, кто говорит истину в сердце своем. Посмотрите, какое очень строгое условие. Не на устах. Уста я могу иногда сдержать, и мои уста произнесут только истину. Но в сердце своем не всегда же я говорю правду только, не всегда же я только хорошее говорю в сердце. Бывают же помыслы разные у меня. Так, бывают же, да? И у меня возникает вопрос, а что же мне теперь делать-то? Я же понимаю, что к Богу человек только непорочный может быть. А я-то не непорочный. И поэтому я с завтрашнего утра буду еще более непорочным. Но завтра я просыпаюсь утром, я за всех сил стараюсь быть непорочным, но послезавтра у меня опять у меня что-то получается, но не все получается. И так каждый день. Но я-то понимаю, что я непорочный. Значит, я не могу быть с Богом. Так же, да, друзья? Так или нет? Я понимаю, что я порочный, и поэтому я не могу быть с Богом. И тогда возникает вопрос, а кто может пребывать с Богом? Вот ответ на этот вопрос. Кто может пребывать с Богом?
Никто.
Друзья, ответ на этот вопрос – никто. Ни одного человека, и живущих сейчас на земле 7 миллиардов людей, ни одного человека, которые жили всегда все время до нас, ни один человек не соответствует вот этим условиям. Следовательно, с Богом никто не может пребывать. И тогда возникает вопрос, а вообще о ком здесь написано? Друзья, и общество израильское до Иисуса Христа, оно разделилось на две больших части, на две неравных части. Вот если взять все общество израильское, оно разделилось на две неравных части. Меньшая часть и большая часть. Большая часть говорят, это написано о нас. Мы должны усовершенствоваться и стать людьми, о которых здесь сказано. Кстати, маленькое отвлечение, потом, если вдруг я вспомню или напомните мне, вот это самое понимание привело к интереснейшему выводу, который сейчас придерживаются еврейские раввины, каббалисты, но они все каббалисты, поэтому они придерживаются. Друзья, то есть это интересно. Ну, то есть они считают, что мы должны прилагать максимальное количество усилий, мы должны просто стараться изо всех сил, чтобы стать вот этими людьми, совершенными, непорочными, говорящими истину, которые максимально ограждаются от всякого рода греха. Поэтому они, знаете, вот какой у них принцип? Например, вот, допустим, Библия говорит, там, не вари козленка в молоке матери его, да? Они говорят, мы не знаем, что точно это означает, поэтому мы границу проведем вот так далеко, чтобы уж точно вот это не нарушить. Поэтому даже не будем молоко с мясом вместе есть, чтобы не нарушить вот эту заповедь, понимаете, да? Мы будем десятину, даже крупинки будем отсчитывать, чтобы стать непорочными. Мы не будем с язычниками вообще общаться не будем. Мы даже в дом к язычникам не зайдем, чтобы ни в коем случае не нарушить заповедь Божию, чтобы стать непорочными, чтобы не ходить на пути нечестивых. Ну, кстати, первый псалом, тот, кто не ходит, помните, да? Не стоит на пути. Почему, друзья, почему евреи, почему иудеи, почему они не общались с язычниками? Почему? Да потому что в первом псалме написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. Они же говорят, это же грешники, язычники, мы не пойдем к ним на пути. И они оправдывали себя первым псалмом, чтобы стать непорочными. Друзья, вот этот путь, вот такой широкий, ну не широкий, точнее, а большая, такой мейнстрим фарисеев, да, ну этих иудеев, это было максимальная непорочность, максимальное соответствие вот этим вещам, о которых здесь написано. Апостол Павел говорит этими словами. Апостол называет... Так, где эта штука? Потерялась. Это не мой день, друзья. Вот. Апостол Павел говорит, смотрите. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность». 10 глава. Вот эта ситуация. Вот они праведные люди, и они усиливаются поставить собственную праведность. Вам логика понятна, да? Теперь, что же делали вот эти маленькие, вот это маленькие движения иудеев? Что они, вот небольшая часть. Они в этих текстах понимали, что эти тексты говорят о Христе, о будущем Мессии. Когда раввина вот из этой части спрашивали, скажи, пожалуйста, кто может пребывать на Святой Горе? То в отличие вот от раввинов из этой части, которые говорили, мы можем, если будем сильно-сильно-сильно стараться. Вот эти части говорили, никто не может. А тогда его спрашивали, а про кого же написано 14-й псалом? И тогда раввин говорил, это написано о Мессии. Мы ждем Мессию. Вот Он ходит непорочно. Он говорит истину в сердце своем. Он будет, вот Он и есть та, вот тот человек, один единственный человек на всей вселенной, который соответствует вот этим самым нормам и требованиям. 14-й псалом, это мессианский псалом. Там прямо не говорится о Христе, но раввины из этой части, они понимали, что просто другой личности не может существовать. Потому что вся ли другая личность, как бы ты ни старался, все равно ты по своей греховности не достигнешь вот этого состояния. Понятна мысль, да? Первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но может не открывать, чтобы там не терять времени, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разорителей. О ком идет речь? Конечно, это стремление любого человека должно быть, но любой человек понимает, что он никогда не дойдет до этого состояния. Почему? Смотрите, и в законе Господа воля его. Друзья, есть ли хотя бы один человек на всей вселенной, который может сказать, что моя воля полностью в законе Господа? Нет. Были такие люди? Что в Псалом 118? 118. Ну, а там есть такие люди? Размышляю, но здесь другое. В законе Господа воля его. То есть моя воля, мои стремления, мои желания не выходят за рамки Божьего закона. То есть здесь не говорится о том, что я размышляю. И потом, кстати, 18 псалом, о законе размышляю день и ночь. Но есть такие люди, которые размышляют о законе Господа день и ночь, прям круглосуточно. Друзья, понятно, что вот эти псалмы, не только псалмы, но вообще ветхозаветные истории, они показывают некого такого идеального человека, но каких-то просто не существует.
Не существовало,
да. Да, и поэтому вот эта часть раввинов, они считают, что речь идет о Мессии. И поэтому они ждали Мессию. Кто же будет тот, кто вот это примет? Братья, сосредоточьтесь чуть еще, пожалуйста. Пожалуйста, не разочаровывайте меня в американцах. Я всегда считал, что американцы супер вежливые такие, все такие внимательные.
То есть, если говорится проповедь на первый псалом,
Чуть-чуть позже. Запомни этот момент, ладно?
Да.
Запомни. Братья, это очень важно. Поэтому, когда Симеон, кстати, Симеону сколько было лет?
200.
Не написано ни одного слова. Может быть, ему вообще было 30. Нет слова, старый Симеон в Библии не существует. Это просто вам такой момент. Вот. Значит, это, когда Симеон увидел Иисуса Христа, младенца, что он говорит? Видели очи мои спасение. То есть, они все ждали Мессию. Вот Симеон был вот из этой категории людей, ожидающих Мессию. Вот эта категория людей тоже Мессию ожидали, но они Мессию ожидали как того, который придет к этим праведным людям и скажет вот этим праведным людям, вы молодцы, пожмет им руку, и скажет, из-за того, что вы молодцы, теперь я восстанавливаю царство Израиля, и вы праведные, будете в этом царстве править. А вот эта категория понимали, что мы видим, мы ждем человека, который спасет, как Иоанн говорит, людей своих, от чего? От грехов их, спасет от грехов. Друзья, и в народе израильском еще до Христа было противодействие вот этих двух сторон. Дальше. Теперь мы придем тоже к достаточно сложному мысли, продолжение этой темы. Очень сложная мысль, братья. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. Послание к Галатам 3.16. Послание к Галатам 3.16. Откройте послание к Галатам 3.16. Слушайте, вот. Максимальная сосредоточенность на тексте, 16 стих, очень внимательно читаем. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть Христос». Еще раз. Аврааму даны обетования. Здесь идет речь о совокупности обетований, то есть не об одном обетовании, а о многих обетованиях. То есть в тебе благословляться все народы и все остальное, масса обетований. Эти обетования даны Аврааму, то есть вот это твои обетования Авраама, и семени Аврааму. Под семенем Авраама большинство людей понимали народ. Но Павел говорит, что эти обетования принадлежат не кому, не многим, а одному только. Кому одному? Иисусу Христу. То есть все эти обетования блаженства, которые мы читаем в Ветхом Завете, блажен муж, блаженный люди, кто может пребывать на Святой Горе? Все эти обетования Ветхого Завета, они принадлежат одному только. И этот один кто? Иисус Христос. Больше эти обетования не принадлежат никому. И вот эта мысль достаточно непростая для восприятия. Особенно непростая для восприятия иудеев, которые пытаются наследовать эти обетования через усиливание собственной праведности, через то, чтобы максимально стать праведным в глазах Божьих. Они не могут поверить, что праведность Божия, она выражается или она принадлежит только одной личности, Иисусу Христу. И вот здесь написана фраза: «Ибо не разумея праведности Божией». Вот эта фраза «не разумея праведности Божией», что она означает? В контексте размышления апостола Павла, в 10 главе послания к Римлянам и так далее, идет речь о Христе. Вот праведность Божия, вот Христос – это праведность Божия. Фарисеи посмотрели на Христа, он им не понравился, он родился в бедной семье, он вообще какой-то для них был странный, он говорил какие-то непонятные вещи, вот. Он общался с грешниками, он общался с мытарями, он дружил с людьми какими-то непонятными, да? Он был как обычный человек. Для них это было странно, и поэтому они его отвергли, и они более и более стали усиливать собственную праведность. И поэтому Павел говорит, что не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Как вам эта мысль, друзья? Да. Но я даже, может быть, не хотел сказать, что она сложная. Я хотел сказать, что она, наверное, не так часто они говорят. Но она не очень новая, она достаточно старая. Вот. Ну ладно, братья, ну вам она умещается она в голове вашей?
Можно повторить еще раз?
Последний. Все самого?
Не-не-не, последние 5 секунд. Прежде чем спросил,
я сказал, последние 5 секунд. То есть, там последние 5 секунд начинается с половины слова, я начну сначала. Да. То есть, праведность Божия реализовалась или была реализована только в Иисусе Христе. И все люди этого мира должны поверить в то, что праведность Божия только во Христе. Других вариантов нет. Фарисеи не могли в это поверить. Они не могли с этим просто смириться. Христос им не нравится как личность. Он не нравился им. Они говорили, что он там сын плотника и все остальное. И поэтому у них остался только другой вариант. Усилить, поставить собственную праведность. Вот. Идем дальше, братья. Итак, значит, если нам эта мысль нравится, если мы ее принимаем, если она для нас вмещается в сердца наши, вмещается, да? Что ветхозаветние вот эти обетования, что ли, или ветхозаветние блаженства, они не принадлежат людям, они принадлежат только Иисусу Христу, Мессии. И вот пришел Христос, и вот Он действительно ходит непорочно, говорит истину в сердце своем, Он действительно та личность, которая во всей полноте, в идеале и в совершенстве реализует вот те ожидания Ветхого Завета, и в нем все обетования Божии, да, и в нем аминь, и к праведности всякого верующего. То есть, все, да, пожалуйста. Отлично стараться, да. Да, очень хорошо, да. Да, это вот как раз Дима тоже вопрос поднял, мы сейчас на него ответим, пожалуйста. Ну, у нас не получится, да, вот. Вот поэтому я говорю, то есть поэтому здесь вот как раз и есть то фарисеи, и не только фарисеи, но и мы все с вами, мы должны смириться с тем, что ну, мы не просто не можем этого сделать. То есть у нас не получится. И теперь возникает вопрос, а что же теперь делать? Ну вот Христос, значит, Он родился, да, Он действительно та совершенная личность, и действительно все обетования, как мы прочитали в послании Галатам 3.16, принадлежат именно Ему, и в Нем праведность Божия, и Он есть тот, та личность, которая вот сосредоточие вот святости и праведности Божией, какое теперь отношение к нам-то имеет? Вот какое наше к нам имеет отношение? Сейчас, идем дальше, братья.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Вот написано, что в Завете закон
Праведный пред Богом, да?
Да. Угу.
Ну да. Ну, знаете как, братья, вот, например, написано в Библии так, что всякий поступающий по правде в любом народе угоден Богу, да? Угоден Богу. Да, то есть так написано. То есть там речь идет о Корнилии. Человек, который вообще язычник, сейчас, секундочку, он римский язычник там и все такое. Можно сказать, что он был угоден Богу? Ну так написано, угоден Богу, конкретно, да, всякий поступающий по правде угоден Богу. Значит, Корнилий был угоден Богу. Вот. Можно сказать, что он поступал по правде? Можно. Ну, это так написано, да? Ну, значит, он был праведный. Вот Корнилий тоже был праведный в этом плане. Но нельзя же сказать, что он был праведным в абсолютном смысле слова.
Кто апологетик? Вот у нас мысль такую сказал против субботников. Он говорит, что было три мужа, которые могли свою жизнь праведностью спасти своей. Там Иов, там еще три мужа. Он говорит, они могли спасти свою жизнь своей праведностью только потому, что Иисус Христос в свое время умрет.
Корнилий был праведный пред Богом, но все равно нуждался.
Но все равно нуждался в спасении. Да, вот я говорю, то есть, вот когда мы читаем в Библии, например, Елизавета была праведная там и так далее, но все равно они нуждались в спасителе. То есть они же не были праведные в абсолютном смысле слова, как праведные, вот, например, мы читаем вот в Ветхом Завете, что непорочные, вот как бы в абсолютном смысле слова. Это примерно то же самое, как мы сейчас называемся святыми, но это и не означает, что мы святые в абсолютном смысле слова, мы как бы святыми будем тогда, когда с Богом встретимся, да. Друзья, то есть эта мысль укладывается в сердце, да? Укладывается. Хорошо. Теперь получается вопрос, ну как меняется, вот такой вопрос, как меняется практика жизни или мировоззрение человека от того, что мы узнали, вот, или теперь мы понимаем вот эту истину. Вот что меняется? И некоторые могут сказать, как здесь возник вопрос, ну, может, тогда нам вообще не стараться и ничего не делать, как бы, потому что мы же все равно не можем. И, кстати, когда апостол Павел проповедовал вот эту мысль, о которой я сейчас говорю, он так и сказал. Некоторые говорят, что мы учим, что теперь можно жить во грехе. Помните такие мысли, да? Праведен суд на таковых. То есть, конечно, мы этому не учим. И, конечно, идея апостола Павла, идея Нового Завета о том, что мы не можем достичь праведности, и мы не можем уподобиться мужу из 14-го псалма или из 1-го псалма, это неправильный будет вывод, что теперь мы не должны стараться и не должны ничего делать. И вот возникает теперь вопрос, а к какому выводу должно привести или каким изменением должна провести вот это понимание того, что мы с вами все равно не можем достигнуть, а все это принадлежит Иисусу Христу. К какому выводу должно нас привести? Пожалуйста, можно руку поднимать и... пожалуйста. Вывод, что мне нужен Христос, да? Пожалуйста, хорошо.
Погрузиться в Христа.
Так, погрузиться в Христа, да? То есть получается, друзья, теперь раз мы поняли, что вот эти... Кто может пребывать с Богом? Тот, кто ходит непорочно, это Христос. Ну, значит, у меня другого выхода нет. Как теперь я должен, ну, все свои силы направить на Иисуса Христа, чтобы Христос, я был в нем, и он был во мне. Так же, да? То есть, вот, друзья, может быть, для вас это очевидно, может, это очень простая истина, но я хотел бы ее все-таки озвучить еще раз. Почему в жизни христианина Христос является центром? Почему? Да потому что иначе нет никакого общения с Богом. Никакого общения с Богом. Ну, в смысле, никакого соединения с Богом. Вот когда-то, я помню, устроился на работу, интересная такая мысль была. Я устроился в большой офис на работу и беседую с директором офиса. И он мне говорит, вот знаете, ну вот мы вас принимаем на работу, у нас здесь офис, много техники, и вы будете оставаться чаще всего, можно, как программист, вы можете оставаться и после работы, а у нас здесь много документов, денег. Можем ли мы вам доверять? Не будете ли вы, но не принесете ли вы нам ущерба? Вот, можем ли мы доверять вам? Я говорю, вы знаете, у меня есть моральные принципы. Я христианин, и у меня есть определенный моральный внутренний устой, который не позволит мне, например, украсть там, или посмотреть какую-то информацию. Он говорит, о, хорошо, а вы свидетели Иеговы? Я говорю, нет, я христианин. Свидетели Иеговы не христиане. Я так сказал. Он говорит, ну хорошо. А потом через какое-то время, ну я уже устроился на работу, он мне говорит на следующий день, вы знаете, у нас в офисе работают 6 свидетелей Иеговы. И они слышали, и они на вас обиделись. Вот. И потом эти 6 свидетелей меня окружили, мы с ним беседуем. И они говорят, почему вы сказали, что мы не христиане? Мы же христиане. И я говорю, скажите, вы можете сказать, что Христос является центром моей жизни? Они говорят, нет. Центром нашей жизни является Иегова. Я говорю, представьте себе, что человек, например, допустим, увлекается классической музыкой и является, например, приверженцем Моцарта. А при этом он говорит, что он поклонник, допустим, Прокофьева. Ну так же нереально, да? То есть, ну, если человек увлекается Моцартом, значит, Моцарт должен в центре его жизни быть. Ну нельзя называть в центре одного, ну как бы в центре ставить одну фигуру, а называться поклонником другой фигуры. Так же, да? Вот, так невозможно. Они говорят, ну мы же почитаем Иисуса Христа, мы же его уважаем. Нам же его личность дорого. Ну что, что дорого? Ну что, что уважаете? Но он не является центром вашей. И вот мы с ними долго беседовали, знаете, и почему, вот почему святые Иеговы нельзя назвать христианами? Почему они не христиане? Потому что в их жизни, вот в их учении, в их богословии, Христос не является той личностью, без которой невозможно существование. Понимаете, да, мысль? То есть Иегова имеет отношение с Богом лично, а Христос, он как бы помогает, там, помогает достигать закона, ну, исполнять закон, помогает, вот, он там за нас умер, грех. Вот Христос что сделал? Он грех нас, например, убрал. Христос грех наш убрал, да, искупил наш грех. Христос помогает нам, там, он царь там, и так далее, мы его должны слушаться, он учение. Но у меня с Иеговой личностное отношение. А христианство говорит о том, что человек, который не принимает Иисуса Христа, он не имеет и отца. Не имеющий сына, не имеет отца.